А вот эти точки все, которые отмечены R что-то там, это как раз результанты, результанты многочленов задающих орбиты. Следующий слайд, пожалуйста. Так вот, сейчас как раз все станет понятно. Рассмотрим стабильность уравнения задающего орбиту. Ну, то есть внесем маленькое малое отклонение дельта z и посмотрим, будет ли точка по-прежнему находиться рядом с орбитой или улетит куда-нибудь на бесконечность. Ну вот здесь написано, что мы выносим это отклонение, разлагаем в ряд до первого члена. Ну и потом тут получаем вот такое уравнение, которое, ну, что модуль производный плюс единица равен единице. Ну и оно, ну, понятно, что его можно записать как производная, сумма производной fn-ного единицы равна e в степени φ, потому что модуль e в степени φ равен единице по определению. И вот таким образом мы получили, что такие уравнения, что вот эта система двух уравнений задает уравнение, ну, такая система уравнений задает уравнение одной области. Вот в данном случае сюда подставлен, вот этот рисунок сделан для классического отображения z квадрат плюс c, это первая область этого отображения, то есть fn у нас здесь равно, fn это уравнение, полученное из, это уравнение z квадрат минус z плюс c равно нулю, ну вот, а gn совпадает с fn в данном случае, потому что это орбиты, это неподвижные точки всего лишь. И вот мы получили первую область множества Мандельброта таким образом, построив это с помощью Мейпла. И вот здесь также показано то, что если мы будем строить уравнение орбит, то там, где у нас будут возникать стабильные участки, там у нас будут образовываться какие-то области множества Мандельброта. Если посмотреть на эту картинку и ту, которая была показана в прошлом слайде, то увидим, что вот в этой области как раз существует вот эта первая область, потом через какой-то промежуток идет вторая область, и вот здесь как раз есть участок такой, небольшой участок стабильности на орбитах. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь я хочу рассказать о том, как конкретно я определяю принадлежность точки множества Мандельброта. Сначала я нахожу все такие z0, для которых производная нашего отображения равна нулю. Понятно, что это нужно сделать, исходя из объяснённого, потому что тогда орбита будет стабильна как раз. Потом я смотрю, как будут изменяться точки, как будет изменяться полученный z0 после многократного применения отображения f. Мы смотрим, фактически, улетят ли они в бесконечность или нет. Соответственно, бесконечность, в случае программы бесконечность мы ограничиваем какой-то константой, смотрим, улетят ли они за пределы окружности какого-то радиуса или нет. Фактом является то, что самая классическая картинка не улетает дальше радиуса двойки. Это доказывается математически, но это рассмотрено сейчас не будет. И это можно пояснить тем, что так все понятно, да?
Либо она сильно смещается.
Если смотреть на эти условия и на те условия, которые показаны в предыдущем слайде, то можно понять, что фактически записано одно и то же. И также на определение, которое было дано. Это объяснено в письменном виде. Можно статью скачать.
Это лучше с бумаги читать, на самом деле.
Тогда следующий слайд, пожалуйста. Соответственно, так как хотелось выдвигать гипотезы о строении множества Мандельброта, то потребовалась программа для проверки этих гипотез. Твердо к программе были предъявлены следующие требования. Построение множества Мандельброта для любого отображения вида z в f от z и c, это понятное требование, потому что именно такие множества мы исследуем. Также требуется удобная навигация по построенному множеству, потому что нас могут заинтересовать совершенно разные точки, находящиеся в совершенно разных областях множества. Ну и также требуется введение дополнительного комплексного параметра в формулу, задающую семейство отображений, потому что мы хотим посмотреть, как будет изменяться формула, как будет изменяться множество Мандельброта для принесения какой-то корректировки в систему. Ну и также необходимо динамически регулировать параметры построения, точность там, ну и так далее, потому что мы приблизили интересный участок и увеличили точность. Ну и также. Ладно. Ну и теперь архитектура программы. В программе были выделены три основных модуля. Это математический модуль, который, собственно, и считал точки множества Мандельброта, графический модуль, который его изображал, и модуль графического интерфейса пользователя, который позволял изменять параметры построения, ну и отображение множества. Ну и для взаимодействия между модулями был применен набор кроссплатформенных библиотек Qt. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и так, рассмотрим подробнее математический модуль. Он получает формулу от пользователя, от графического интерфейса пользователя в виде текстовой строки, поэтому сначала ее надо разобрать. Чтобы не разбирать формулу вручную, для этого генерировался исходный файл на языке C++, и потом вызывался компилятор, создавалась TLL или SOSH, как в Linux. И потом это в дальнейшем использовалось в программе. Также нам нужно было определять особые точки, которые нам нужно итерировать. Вот по тому алгоритму нам нужно было определить нули производ. Для этого мы использовали Maple, чтобы опять же ничего самим не делать. Использование Maple не является недостатком, так как в тех кругах, в которых предполагается использование данной программы, Maple у большинства людей и так стоит.
Задача этой программы не была не в том, чтобы все написать там, вплоть до парсера, да, проверить некоторые вычислительные гипотезы. То есть четко делается то, что надо, и не делается ничего не надо.
Ну, с помощью...
Я прервался, но просто надо же понимать цель задачи.
Ну и с помощью предыдущих двух компонентов, соответственно, уже работает сам генератор, генератор точек множества, который многократно итерирует уже готовые формулы для готовых точек. Следующий слайд, пожалуйста. Рассмотрим подробнее графический модуль. Но задача графического модуля — это взаимодействие. Но он должен взаимодействовать с графическим интерфейсом для получения параметров построения. Также он должен по мере надобности вызывать математический модуль для дополнительных просчетов. Но и также он должен предоставлять навигацию по множеству. Вот здесь, например, показан пример навигации, то, что у нас был сначала вот такой вот. Ну вот мы выделили прямоугольник на исходном множестве, и потом приблизили его, щелкнули в него два раза мышкой, получили вот этот кусок множества более детализованный. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, модуль графического интерфейса представляет себя как раз средство настройки параметров построения. И вот мы видим несколько, примеры нескольких нюшек. Здесь мы пишем саму формулу, для которой надо строить задающее отображение. Здесь мы видим саму менюшку. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, соответственно, стоит сравнить данную. Зачем же была написана данная программа, когда существует множество аналогов? Например, Fractal Explorer. Ну, было обнаружено, что Fractal Explorer, как и многие его аналоги, строит неправильное изображение множества Мандельброта. Воспользовавшись материалом первых нескольких слайдов, мы можем прочитать особые точки для множества Мандельброта для семейства отображений, заданных такой формулой. Ну, вот здесь командная строка Maple, мы посчитали эти точки, вот они. Мы их отметили на этих рисунках красным цветом. Это результат работы моей программы, это результат работы программы Fractal Explorer. Как мы видим, на построенном Fractal Explorer множестве эти точки не содержатся. Значит, она строит некорректное множество. Ну а как видим, моя программа все строит правильно.
На самом деле Fractal Explorer писался для того, чтобы генерировать картинки, а картинки не обязаны соответствовать там каким-то особым точкам. Вот картинка и картинка. А здесь задача-то вычислительная, чтобы точное соответствие. И именно этого просто не ставилось в Fractal Explorer, вот и все. То есть не надо как бы ждать у программы то, для чего она не была предназначена. Вот. Поэтому там главная красота, здесь главная точность. И именно поэтому, так сказать, такое и возникло. Вот. То есть не надо думать, что там мы сейчас объявляем, Олег объявляет там все предыдущие программы там полной ерундой, там, да? Просто не на том был фокус этих программ, вот и все. А научная сторона работы, вот она вот таким вот образом сейчас была, высказана, да, и как-то сформулирована. Извиняюсь, что я перебиваю, но просто должно быть какое-то правильное понимание задачи, вот, стоило бы отразить. Окей, давай.
Соответственно, в результате была написана программа, отвечающая требованиям, и ну, были проверены некоторые гипотезы. Ну, соответственно, в планах на будущее там продолжение исследований множества, ну и также применение технологии, ну, NVIDIA CUDA, о которой уже было рассказано, ну, которую тут уже разрекламировали сегодня, потому что она поможет ускорить вычисления. Ну и также, возможно, будет произойти генерация различных трехмерных элементов, там, ландшафтов, всяких листиков, там, берегов фрактальных, ну и так далее. Понятно. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, хочу поблагодарить перечисленных здесь людей за, ну, за помощь в работе, там, кто-то с математической частью, кто-то с еще какой-нибудь частью. Ну, они проявляли интерес к работе. Ну вот, все тогда. Спасибо за внимание. Да. Теперь демонстрация.
Сначала говорим, потом делаем.
Ну вот, перейдем в папку с программой и запустим ее. Нет, 200 тредов запускалось в программе, которая этап перед тем, как перейти на CUDA, чтобы отработать алгоритм. Эта же программа считает двумя потоками, так как у меня только двухъядерный процессор. Но вот сейчас мы видим формулу для... Ну, сейчас мы видим самое классическое множество, ну, изменим его на какое-нибудь более сложное. Введем как параметр t, построим его для tz в квадрате плюс 1 минус t z в кубе и плюс c. Сейчас мы подождем, пока она построит. Вот сейчас мы видим множественное удаление для кубического многочлена, потому что t по умолчанию равно нулю. Изменим значение t. Изменим сначала действительную часть значения t. Ну, поставим какой-нибудь там 0,3. Даже... Это не меняет количество итераций, это меняет формулу, сдающую семейство отображений. Iteration counts тоже можно установить, можно его сейчас уменьшить, чтобы считалось быстрее. Вот сейчас это 500, сейчас пусть будет 100, например. Увеличить час. Сейчас я задам более привычную мне формулу, чтобы было проще произвести демонстрацию, для которой я знаю значение параметров красивые. Я знаю. Вот. Мы видим вторую часть множества Мандельброта, который мы не получим с помощью программы Fractal Explorer, например. А если мы будем изменять параметр, значение параметра t, то есть поставим вот сейчас, например, еще меньше, то увидим, что оно ушло еще, то, что вторая часть множества никуда не пропала, она ушла еще дальше. То есть и при t равном нулю оно убегает на бесконечность. И поэтому мы его не видим, собственно.
На проекторе не видно,
но... А.
Там есть вторая область такая, пятнышко такое, оно проектор не показывает из-за проблем с контрастом. Это на экране вот видно.
Ну вот, это для более маленьких значений параметра. Среди более больших значений. Вот. Можно подобрать такие, как раз момент разлета можно засечь. Это где-то 15, вот так как-то. Вот. Ну вот, например. Ну и также можно попробовать поснять комплексную часть параметра. Параметра t, в данном случае оно будет поворачивать это множество. Вот. Мы задали комплексную часть параметра t, равные 0,1, и оно повернулось, и вообще оно изменилось, как видим. Ну вот, и, соответственно, в дальнейшей задаче входит то, чтобы понять, как именно это происходит. Ну вот, видимо, тогда доклад окончен, можете задать свои вопросы. Linux не нужен, она является кроссплатформенной.
Но ведь нет версии под Windows.
Нет, он пытался, который 200 тредов уже, там винда дохла.
Да, на тредовой винда дохла, на этой нет.
Просто был вариант этой программы, где спускалось 200 тредов, потому что подготовить их переход, ну, перенести на худу.
Но можно попробовать даже запустить эту программу. Но, только.
Под Windows это все умирало, конечно, получается.
А почему?
Потому что Windows не рассчитан на такое большое количество. Linux в этом смысле, он просто более прост. И
он может запустить 100-тредовую программу, правда, возможно, она подвесит компьютер. Но так как это в дальнейшем будет перенесено на видеокарту, то это нормально. Ну вот, мы видим, что оно считается теперь кусочками маленькими. Вот.
Одновременно.
Здесь оно сейчас разделено на 100 областей, и каждая из этих областей считается отдельно. Но в отдельном потоке.
Тоже, между прочим, невозможно предсказать количество итераций.
Да, поэтому здесь, видимо, тоже придется использовать всякие.
То есть это не униформная задача.
Всякие убер-кернелы. Ну вот. Ну, соответственно, переделка этой программы для расчета на видеокарте планируется в самое ближайшее время. То есть она уже, значит, ну, уже все подготовлено к этому.
Вопросы, пожалуйста.
Вы можете подробно рассказать про задачу, зачем вы это
спрашиваете? Мы захотели научиться теоретически описывать области множества Мандельброта, описывать его эволюцию в зависимости от изменения параметров, потом вносимых в него. Собственно, это и было нашей исходной задачей. Эта задача имеет применение, но мне оно пока недоступно.
А какое применение?
Ну, например, была статья по термодинамике, где использовалась...
Ну да, термодинамика. Можно в архиве посмотреть, там есть статьи по термодинамике, со своим использованием, и что-то там...
Вообще попытка описать параметрически какое-то поведение хаотического процесса, хотя бы на макроуровне, да, это термодинамика, это погода, это экономика, то есть потенциально очень широкая
проблема. Но можно еще сказать, что любую физическую систему можно нарисовать фазовое пространство для любой физической системы. Правда, оно получится бесконечно мерное, но, потому что там бесконечное число параметров. Но это не важно. Мы можем ее приблизить любая система, которая меняется динамически во времени, можем приблизить несколькими дискретными. То есть можем совместить несколько дискретных систем и получим описание даже для непрерывной системы.